Однако довольно. Вот вам мое последнее слово. Идите сейчас к Натали сами, одни. Переговорите с ней. Если она хочет ехать, пусть едет. Я ничему и никому не буду препятствовать, кроме того... Извините меня, кроме того, чтобы вы здесь остались. Уж я как-нибудь с хозяйством сам справлюсь. Но слушайте, если она не хочет ехать, то это последняя ночь, которую я провожу под одной крышей с вашим мужем. Живыми здесь еще раз ночевать мы не будем. Через час времени Эмма возвратилась и мрачно возвестила мне таким тоном, как будто хотела сказать: «Вот плоды твоих злодеяний! Натали не едет! Она погубила великое существование, и самолюбия я спасу его!» Итак, мы на днях едем. Как на днях? Что вы это? Завтра утром вы забыли, что ли, альтернативу? Повторяя это, я нисколько не изменял этим слову, данному Натали. Я был совершенно уверен, что она его увезет. Я вас не узнаю. Как горько я ошибалась в вас. Заметила сумасбродная женщина и снова вышла. Дипломатическое поручение на этот раз было легко. Она возвратилась минут через 20, говоря, что он на все согласен. И на отъезд, и на дуэль. Но с тем вместе он велел мне сказать, что он дал клятву не подымать пистолета на мою грудь, а готов принять смерть из моих рук. Вы видите, он все у вас шутит. Ведь и короля французского казнил просто палач, а не близкий приятель. Итак, вы завтра отправляетесь? Право, не знаю, как это сделать. У нас ничего не готово. За ночь можно все приготовить. Надо бы на паспорт визировать. Я позвонил. Зашел Рокко. Я сказал ему, что мадам Эмма просит его сейчас визировать их пас в Геную. Да у нас денег нет на дорогу. Много ли вам надобно до Генуи? Франков 600. Позвольте мне вам их вручить. Мы здесь должны по лавочкам примерно. Франков 500. Не беспокойтесь. И счастливый путь. Этого тона она выдержать не могла. Самолюбие чуть ли не было в ней главной страстью. «За что?» — говорила она. «За что это обращение со мной? Меня вы не имеете права ни ненавидеть, ни презирать. Стало, не вас имею». «Нет», — сказала она, захлебываясь слезами. «Нет, я только хотела сказать, что я вас любила искренне, как сестра. Я не хочу вас оставить, не пожав вам руки. Я уважаю вас. Вы, может, правы, но вы жестокий человек. Если б вы знали, что я вынесла. А зачем вы были всю вашу жизнь рабой?» — сказал я ей, подавая руку. «На ту минуту я не был способен к состраданию. Вы заслужили вашу судьбу». Она вышла вон, закрывая лицо. На другой день утром в 10 часов в извозчичьей карете, на которую нагрузили всякие коробки и чемоданы, отправился поэт с женой и детьми в Геную. Я стоял у открытого окна. Он как-то юркнул в карету, так быстро, что я и не приметил. Она протянула руку повару и горничной и села возле него. Унижение больше этого буржуазного отъезда я не могу себе представить. Натали была расстроена. Мы поехали вдвоем за город. Прогулка была печальна. Из живых свежих ран струилась кровь. Воротившись домой, первое лицо, встретившее нас, был сын Гервига, Горос, мальчик лет 9, шалун и воришка.
Откуда ты?
Из Ментоне.
Что случилось?
Вот от маман записка к вам.
Гер Герцен, писала она, как будто между нами ничего не было. Мы остановились на 2 дня в Ментоне. Комната в гостинице небольшая. Гора смешает Георгу. Позвольте его оставить у вас на несколько дней.
Это отсутствие такта поразило меня. Вместе с тем Эмма писала к Фокту, чтобы он приехал на совещание. И так чужие люди будут замешаны. Я просил Фокта взять Гороса и сказать, что места нет.
Однако, — велела она мне сказать через Фокта, — квартира еще за ними 3 месяца, и я могу ею располагать.
Это было совершенно справедливо. Только деньги за квартиру заплатил я. Да, в этой трагедии, как у Шекспира, рядом со звуками, раздирающими сердце, со стоном, с которым исходит жизнь, мрет последняя искра, тухнет мысль, площадная брань, грубый смех и рыночное мошенничество. У Эммы была горничная Жанетта, француженка из Прованса, красивая собой и очень благородная. Она оставалась 2 дня и должна была с их вещами ехать на пароходе в Геную. На другой день утром Жанетта тихо отворила дверь и спросила меня, может ли она взойти и поговорить со мною наедине. Этого никогда не бывало. Я думал, что она хочет попросить денег и готов был дать. Краснея до ушей и со слезами на глазах добрая провансалка подала мне разные счеты Эммы, незаплаченные по лавочкам, и прибавила. «Мадам приказывала мне, да я никак не могу этого сделать, не спросивши с вас. Она, видите, приказывала, чтобы я забрала в лавках разных разностей и приписала бы их в эти счеты. Я не могла этого сделать, не сказавши вам». Вы прекрасно поступили. Что же она поручила вам купить? Вот записка. На записке было написано: несколько кусков полотна, несколько дюжин носовых платков и целый запас детского белья. Говорят, что Цезарь мог читать, писать и диктовать в одно и то же время. А тут такое обилие сил. Вздумать об экономическом приобретении полотна и о детских чулках, когда рушится семейство и люди касаются холодного лезвия Сатурновой косы. Немцы — славный народ. Мы опять были одни, но это было не прежнее время. Все носило следы бури. Вера и сомнение, усталь и раздражение, чувство досады и негодования мучили. А пуще всего мучила какая-то оборванная нить жизни. Не было больше той святой беспечности, с которой жилось так легко. Не оставалось ничего заветного. Если все то было, что было, нет ничего невозможного. Воспоминания пугали в будущем. Сколько раз мы ходили вечером обедать одни, и никто, не притрогиваясь ни к чему и не произнося ни слова, вставали и, отирая слезы, выходили из-за стола и, видя, как добрый Рокко с сердитым видом качал головой, унося блюдо. Праздные дни, ночи без сна, тоска, тоска. Я пил, что попало. Скидам, коньяк, старый билет, пил ночью один и днем с Ангельсоном. Это в ницком климате. Русская слабость, пить с горя, совсем не так дурна, как говорят. Тяжелый сон лучше тяжелой бессонницы. И головная боль утром с похмелья лучше мертвящей печали натощак.
Гервик прислал мне письмо, я его, не читая, бросил. Он стал писать к Натали, письмо за письмом. Он писал раз ко мне, я отослал назад письмо. Печально смотрел я на это.